Глава 8. Динозавры. Игорь Рылов и Мишка Урсуфьев. Эпиграф. Ваш динозавр не кусается?
Нет, он сразу глотает.
Из разговора двух прохожих. Я регулярно фотографировал динозавров и снимал на видеокамеру, чтобы иметь полную картину развития этих гигантов. Чтобы не тратить времени на проявку и получать сразу готовые фотографии, щелкать динозавров мне приходилось полароидом. За месяц у меня накопилось 4 редчайших снимков и десяток трехчасовых видеокассет. Это было хорошее начинание, но я по собственной неосторожности едва из-за него не поплатился. У меня не было времени систематизировать фотографии и вкладывать в альбомы. Они были разбросаны по всей комнате, лежали пачками на столе, стульях, шкафу и на полу среди блинов от штанги, мешков с песком для копирователя и прочего хлама. Сложности с наведением чистоты в комнате возникали и раньше, а с появлением хищничков, как дразнило динозавров Несяка, я совсем забросил уборку и стал жить как в хлеву. Однажды, заучивая для школы стихотворение Пушкина, я по рассеянности заложил страницу в книге снимком Терекса Шпрота, забыл фотографию вытащить и принес вместе с хрестоматией в класс. На литературе я не открыл его из-за того, что мы с Ленкой Родионовой посылали друг другу записки, вернее, Ленка писала мне длиннющие послания, подробно перечисляя свои переживания, сложности и метания, а я, чтобы не обидеть ее, каждый раз отсылал клочок бумаги с единственным словом «угу». Я давно заметил, что Ленка не любит чужих слов, а ценит лишь свои, и мои записки не отвлекали ее от собственных мыслей. Родионова любовалась лаконичностью моего «угу», и сердце ее пело, так как она решила, что я понял девичьи переживания и сложный внутренний мир. Игорь Рылов, сидевший на парте передо мной, повернулся и прошипел: «Слышь, Макс, дай хрестоматию, я свою дома забыл». Занятый чтением очередной записки, я машинально протянул Рылову книжку, забыв о закладке, и вспомнил только в конце урока, после того, как Игорь весь изъерзался на стуле. Раз 10 он оборачивался ко мне с таинственным видом заговорщика и зловеще подмигивал. Игорь Рылов, тощий вертлявый парень с бегающими глазками и вечно нечищенными зубами, с 3 класса готовился к профессии частного детектива. Он и книжки читал только соответствующие, и говорил всегда об этом, и был весь скрытный, зажатый и неприятный. От него ежеминутно можно было ожидать пакости. То чей-нибудь стул мелом намажет, то рюкзак спрячет и ни за что не признается. Мишка Урсуфьев был единственным, с кем Игорь дружил. Эта парочка славилась своими хулиганскими выходками по всей школе, и учителя с тревогой задумывались, что будет, когда они перейдут в старшие классы. Вот-вот должен был прозвенеть звонок, когда я вспомнил про фотографию и задумался, не с нею ли связаны подмигивания Рылова. При мысли, что этот прирожденный шпион узнает о наших динозаврах, у меня по спине пробежал холодок. Едва закончился урок, а он был последним, я подошел к Рылову и потребовал: «Гони хрестоматию». Игорь, усмехаясь, протянул мне книгу. Я перелистал ее, но фотографии между страницами не было. Рылов заржал, нагло глядя на меня. Я начал злиться, но сдерживал себя, зная, что ни к чему хорошему это обычно не приводит. Чтобы успокоиться, я перевел дыхание. Игорь зорко наблюдал за мной, и его глазки бегали, как у хорька. «Где?» — спросил я тихо, но внятно. «Что где?» — лицемерно удивился Рылов. «Никакого твоего «где» у меня нет. И вообще я отправляюсь на перемену». Он подошел к Мишке Урсуфьеву, отозвал его к окну, и они о чем-то зашептались. К тому времени класс опустел, все разбежались по домам, и в нем остались только мы трое. Я сел на парту, соображая, как мне подступить. Фотографии у них, это ясно. Отобрать ее я успею, но как стереть воспоминания о ней? Даже мой дедушка-телепат был бессилен, и я выругал себя за опрометчивость. И зачем было закладывать книгу снимком тираннозавра? Не мог найти клочка бумаги или запомнить номер страницы? Пока я размышлял, Эти идиоты приблизились ко мне и замерли, как истуканы. Мишка впереди, а Игорь сбоку. Вид у них был заговорщицкий. Уставившись на меня многозначительным взглядом, Урсуфьев хлопнул меня по плечу и потребовал: «Сознавайся, Макс, скидка выйдет». Я начинал кипеть. С детства ненавижу грубости и этого покровительственного тона. Боясь сделать что-нибудь непоправимое, я незаметно стиснул пальцами парту и почувствовал, как гнутся железные крепления.
«Не корчи из себя, дурачка! Сознаешься или нет?»
– нетерпеливо повторил Урсуфьев. «В чем?»
«А в том! Откуда у тебя динозавр?» – взвизгнул Рылов и взмахнул перед моим носом карточкой.
На снимке был тирекс-шпрот, грызущее говяжье бедро, а рядом с ящером виднелась из-за двери голова Нюсяки. Сцена ожила в моей памяти. Я вспомнил, что включил вспышку, когда сестра открыла дверь. По-моему, тогда она, как обычно, грызла мыло и пускала пузыри, но на фотографии это не было заметно.
«Откуда динозавр?»
«Из музея восковых фигур», — довольно спокойно объяснил я. «Там экспонаты выглядят как настоящие».
«Не держи нас за идиотов! И твоя сестра из музея восковых фигур!»
«И коридор из музея!»
Рылов скорчил такую мину, что его лицо стало походить на морду собаки-шарпея. «Зачем держать вас за идиотов, когда вы идиоты и есть?» «Сестра со мной пришла, коридоров везде полно», — попытался вывернуться я, но по физиономии будущего детектива сообразил, что сел в лужу. Мог бы сразу догадаться, что тощего противного Рылова не проведешь. Он был прирожденным сыщиком-занудой, который держал в памяти тысячи мелочей.
«Какого числа ты был в музее?»
— задал он невинный вопрос. «Не помню, кажется, в прошлом месяце», — растерялся я.
«Почему на фотографии позавчерашний день?»
– торжествующе завопил Игорь и ткнул пальцем в угол полароидной карточки. И вновь юный самоучка загнал меня в тупик. Я забыл, что на снимках автоматически проставляются дата и время. Мишка Урсуфьев топтался рядом и, хотя понимал гораздо меньше Игоря, определенно подозревал меня во вранье.
«Колись, откуда у тебя динозавр?» – потребовал Урсуфьев.
Тут я не сдержался, за что впоследствии ругал себя. Резким движением я выхватил у Рылова фотографию и сунул в карман.
«Отдай! Живо отдай!»
– завопил Игорь. Он бросился на меня, но я слегка оттолкнул его, и он растянулся на полу.
«Поздравляю! Ты нарывался, нарывался и нарвался! Можешь складывать зубы в стакан!» – мрачно сказал Мишка.
Урсуфьев давно искал повода для драки, который сейчас у него появился. Он неторопливо подошел к дверям класса, запер их на задвижку и изобразил низкую стелющуюся стойку, нечто вроде того, что показывают в японских фильмах по единоборствам.
«Это называется дракон, охраняющий храм», — объяснил он мне, точно сожалею, что ему придется сделать из меня котлету, но ничего уже поделать нельзя.
Понимая, что драки не избежать, и нужно лишь, чтобы она не закончилась для одного из нас, мне было известно для кого, траурным маршем, я перешагнул через Рылова, который продолжал сидеть на полу, тряся головой, и шагнул навстречу Мишке, держа опущенные руки вдоль туловища.
«Вставай в стойку!» – крикнул Урсуфьев.
Он решил превратить меня в грушу для отработки ударов, но ему нужна была видимость, что я защищаюсь. «Ты уверен, что не передумаешь?» – спросил я на всякий случай.
«Еще как уверен! Вставай в стойку, или я размажу тебя по стене!» – заорал он.
«Я спокойный человек, но и меня можно вывести из себя. Когда я поднял кулаки и изобразил нечто вроде простейшей боксерской стойки, Мишка сделал ложный выпад рукой и с отвлекающим криком попытался нанести удар ногой мне в голову. Я едва ушел от удара, а Урсуфьев обрушил на меня град новых. Некоторые из них доставали меня, но я не ощущал боли, думая о том, как бы случайно не покалечить соперника.
«Давай, прикончи его, Мишка!» – подначивал Рылов, прыгая за партами. Он хотел броситься мне под ноги, но я задвинул Игоря столом так, что он споткнулся и исчез под опрокинувшимися стульями. Два или три раза Мишка пытался применять вертушки и другие сложные приемы, которые хороши в кино, а в реальной драке редки. Я уходил от ударов, поэтому Урсуфьев не мог получить ощутимого преимущества и злился еще больше. В конце концов, забыв о приемах, он налетел на меня с кулаками и занес ногу для удара мне в живот. Он мне окончательно надоел, я поймал ногу и сильно дернул. Схватив Мишку, я встряхнул его, как куклу, и поднял вверх на вытянутых руках. Оказавшись высоко над полом, Урсуфьев испуганно затих. Я перехватил Мишку одной рукой, чтобы поправить упавшие на глаза волосы. Из-под парты высунулась потрясенная физиономия Рылова. Продолжая держать Урсуфьева над головой, я присел, схватил Игоря за шкирку и выволок из-под парты. Трус цеплялся руками за нее и дрожал. «Ты не припомнишь, кого недавно советовал прикончить?» — спросил я, приподнимая его немного над полом, так что ступни Игоря оказались в воздухе. «Никого!» — пропищал Рылов. «Точно никого?» — переспросил я. Он пару раз качнул головой. «Если так, то смотри у меня». Я взглянул на него строго, разжал руку и отпустил. Жестокий трусливый слизняк был омерзителен. Я чувствовал, что как личность он вполне сформировался и останется таким лживым, мелким и подленьким на всю жизнь. Как говорил по радио один психолог, формирование личности заканчивается к 11-12 годам, и потом исправить что-нибудь в человеке исключительно трудно. Лет через 10 Рылов научится прятать свою подлость, станет хитрее и осторожнее, но едва ли изменится и станет лучше, чем в свои 12,5. Урсуфьев был не подл, но туповат и самовлюблен. Когда он закончит школу, станет работать в милиции или с рацией охранять банк. Но это дела далекого будущего. В ту минуту я сделал несколько шагов и бережно посадил его на шкаф. Почувствовав под собой опору, Мишка вздохнул с облегчением. «В следующий раз ты так дешево не отделаешься. Я могу не только блокировать удары, но и наносить. «Ты понял?» – предупредил я. Урсуфьев угрюмо молчал. Он быстро и довольно ловко спрыгнул со шкафа, не глядя на меня, фальшиво насвистывая, открыл дверь класса и вышел в коридор. Он старался предельно сгладить свое поражение, но и я, и Рылов, выскочивший следом за другом, понимали, кто победил. Так как дело было после уроков, об этой стычке никто в классе не узнал, и поэтому мой престиж не повысился. Рылов и Урсуфьев по понятным причинам держали язык за зубами, я тоже не распространялся. Напротив, злился на себя, что приоткрыл свои сверхвозможности, которые скрывал 7 лет пребывания в школе. Нет смысла привлекать к себе внимание. Реклама нужна только мылу, чтобы привлечь голодных нюсяк, говорила порой мама, и, не имея возможности летать на улице, порхала по квартире. Услышав о мыле, Несяка мечтательно вздыхала, особенно когда у нее начался диатез, и ей на обед и ужин стали давать кашу из стирального порошка. «Подумаешь, диатез!» – ворчала сестренка. «Полстакана зеленки натощак и никакой сыпи!» Но напрасно я надеялся, что Рылов и Урсуфьев забудут о фотографии. Напротив. Моя сила лишь возбудила их любопытство, и они решили, вполне справедливо, что у меня есть основания что-то скрывать. В тот же день, возвращаясь из школы, я заметил, как они следят за мной, крадясь сзади на почтительном расстоянии. Я не имею привычки оглядываться и не обнаружил бы их, если бы Рылов для конспирации не прятался за машиной, столбы и не нырял бы в сугробы, что привлекало всеобщее внимание». Увидев улыбки на лицах идущих мне навстречу прохожих, я оглянулся и заметил парочку сыщиков-самоучек, которые нырнули за автобусную остановку. Я догадался, ни Рылов, ни Урсуфьев не знают, где я живу, и решили проследить за мной до дома. «И проучу же я вас, голубчики», — подумал я, и быстро пошел вперед, больше не оборачиваясь, но чувствую, что оба продолжают за мной красться. Я неплохо знал район, и поэтому повел их закоулками, путая следы.
у меня созрел неплохой план, как оторваться от погони. Я подвел Мишку с Игорем к длинному бетонному забору, за которым располагался овощной склад, и, перемахнув через него, спрыгнул в сугроб. Я знал, что на складе живет злая собака, помесь бультерьера и овчарки. Пес сначала погнался за мной, но мое появление было для него неожиданностью, и я успел пробежать у кривоносого пса перед носом и вскочил на забор в другом конце склада. Я уселся на заборе, наблюдая, что произойдет дальше. Когда в сугроб у конуры спрыгнули Урсуфьев и Рылов, разозленный пес встретил их во всеоружии. Не залаяв и не зарычав, ибо это был бойцовый пес, а не какая-нибудь дворняга, он бросился к Мишке и Игорю с явным намерением разорвать их в клочья. Увидев, как пес мчится к ним, Урсуфьев и Рылов мгновенно оценили ситуацию и завопили. Лезть обратно на забор поздно и не за что уцепиться, и горе-сыщики сделали единственное, что могли. Один за другим перекувырнулись через край полупустого мусорного бака, стоявшего во дворе около гаража. Для коротконогого сторожа бак был слишком высоким, и он не мог запрыгнуть туда следом за ними, а только захлебывался в громком лае, царапая снаружи железо лапами. Чтобы проучить этих шпиков основательнее, я перепрыгнул с забора на крышу гаража, захлопнул крышку контейнера, в котором притаилась эта парочка, а сверху бросил старое колесо от белаза, которое сам с трудом поднял. Правда, при этом бультерьер чуть не вцепился мне в штанину, но я успел вскочить на гараж. Посмотрев сверху на огромное колесо, запиравшее крышку контейнера, я поразился величине этой шины. Белазы, карьерные грузовики, которые в Москву не пропускают, и почему старое колесо оказалось здесь, неизвестно. Как бы там ни было, оно пришлось очень кстати. Я был уверен, что Урсуфьеву с Рыловым придется провести в мусорном контейнере не один час, прежде чем кто-нибудь их освободит. Задохнуться они не могли, хотя наверняка вонь в их темнице была страшной. Я перелез через забор и, помахав на прощание рычащей собаке, направился домой. В квартире навстречу мне бросился тиранозавр Шпрот, но, не дожидаясь, пока радостная туша из самых добрых побуждений сшибет меня с ног, я увернулся и успел проскользнуть в кухню. Я успел как раз к обеду. Во главе стола сидел довольный дедушка и столовой ложкой доедал третью банку майонеза «Провансаль». Рядом с ним мама, всегда следившая за фигурой, охотилась вилкой за горошинами из салата, а Нюсяка с тоской ковыряла ложкой в тарелке с кашей из стирального порошка.
«Мне бы мыльца, мыльца бы мне, а?»
Ныла она, но мама делала вид, что не слышит.
«Как прошел день в школе?» – спросил дедушка.
«Нормально, можно сказать, обычная рутина», – заявил я, вымыл руки и сел обедать. Не помню, писал ли я, что съедаю на обед 3 круга швейцарского сыра и 2 банки синтетического клея ПВА. Вы когда-нибудь пробовали клей? И не пытайтесь, потому что для нормального человека это мгновенная смерть, и лишь для меня десерт. Я клей люблю и могу есть его в любых количествах. Когда-то родители спорили, почему мы с Нюсякой получились такие странные. Ведь никто из наших предков, ни бабушки, ни прапрадедушки, проведшие всю жизнь на Ирксилоне, никогда не ели клея, не пили шампуни, а были инопланетянами патриархальными и уравновешенными. Мама решила, что на нас повлияли определенные мутации из-за нарушенной земной экологии и чрезмерной солнечной активности. Наш народ быстро приспосабливается к различным условиям обитания, поэтому неудивительно, что у каждого на нашей планете проявляются необыкновенные свойства. Пока мы обедали, Рама сидела на кухонном шкафу и выжидала подходящий момент. Она резко спланировала вниз, расставив кожистые крылья, схватила со стола кусок мяса, и он мгновенно исчез в ее вместительной глотке. Дедушка сердито закричал на Раму, и летающий ящер, зацепив лампу, взмыл на шкаф. крыльями она работала плохо, и амплитуда ее взмахов передними лапами и особенно длинным мизинцем, к которому крепилась перепонка, была небольшой. Видимо, в природных условиях рамфарингам сложно было взлетать с земли, и они выбирали возвышенные участки, деревья или скалы, с которых планировали.
«Деда, интересно, скоро у нас появятся новые динозаврята?»
— наивно спросила Нюсяка.
Дедушка и мама одновременно вздрогнули и покосились на дверь, будто она вот-вот распахнется, и в нее хлынет поток динозавров.
Тогда это показалось мне смешным, но теперь, когда стекла сотрясаются от рева огромных ящеров, я хорошо понимаю испуг моих родственников. Но Нюсяка не обладала особой проницательностью и, как ни в чем не бывало, продолжала.
«Мне бы хотелось мягонького шерстяного динозаврика, похожего на котенка, и чтобы он мурлыкал».
«Может, тебе завести котенка?»
«Нет, не котенка, а именно динозаврика», — требовала Нюсяка.
Я давно заметил, что она начинает капризничать, когда ей приходится есть кашу из стирального порошка.
«Хватит, не хочу больше слышать о динозаврах!» — воскликнула мама и выскочила из кухни.
Но в коридоре на нее налетел радостный шпрот, лизнул маму в лоб шершавым языком и сочувственно проскрипел дедушкиным голосом. «Ваше чудовище загораживает проход! Брысь, ящерица!»
И тут мамино терпение лопнуло. Она заплакала и засмеялась одновременно. У нее началась истерика. Мы стали успокаивать маму, и больше всех переживал шпрот. Ящер ворвался в комнату и с оглушительным грохотом, прыгая вокруг мамы, повторял с ее интонациями: «Он же не виноват, он же животное!» Наконец мама успокоилась, и мы отлично провели вечерок. Сидели в большой комнате у телевизора вместе с динозаврами. Рама смотрела на экран сосредоточенно и неодобрительно, не отрывая от него немигающего взгляда.
«Она у нас дама серьезная и критическая», — весело сказала мама. «Как воспитательница у нас в садике», — уточнила Нюсяка.
Тиранозавр, в отличие от Рамы, смотрел передачу невнимательно, то и дело вскакивал, вертелся, повторял отдельные фразы, а в конце вечера умудрился задеть телевизор хвостом, и бедная японская техника опрокинулась, ослепительно мигнула и навсегда погасла.
«У нас остался музыкальный центр», — успокоил нас дедушка.
Мама покачала головой.
«А вот в этом ты ошибаешься. Я забыла сказать, сегодня Рама тренировала на нем удары клювом».
Нюсяка взглянула на сидевшую на ручке кресла с независимым видом Раму.
«А зачем она это делала?»
«Должен же динозавр на чем-нибудь практиковаться. Хорошо, хоть стекла целы», — со страдальческим видом произнесла мама, и на этой оптимистичной фразе вечер закончился.
На другое утро в школе меня ждали новые волнения. Я точно не знаю, когда именно Урсуфьев и Рылов выбрались из мусорного бака, но в классе они остерегались смотреть в мою сторону, и я чувствовал, что они яростно ненавидят меня. Наверное, они мылись не один раз, но от них пахло мусором, и девчонки морщили носы, обходя их за версту. Даже Икса, войдя в класс, принюхалась и спросила: «Что у вас тут гниет?»
Трудно сказать, как этим сыщикам удалось узнать мой домашний адрес. Может, Ленка Родионова разболтала или подсмотрели в классном журнале. Но в тот же вечер я обнаружил возле нашей квартиры неумело сделанное подслушивающее устройство.
В его основе был диктофон с батарейкой, от которого микрофон тянулся под нашу дверь. Диктофон был спрятан на площадке в коробке, где стоит электрический счетчик. Если бы Нюсяка, возвращаясь домой, не запуталась ногой в проводе, мы бы его не нашли. Я подменил в диктофоне кассету и наговорил на нее много поговорок типа «любопытные Варваре нос оторвали» и «много будешь знать, скоро состаришься». Мы с Нюсякой покатывались от хохота, представляя, как вытянутся физиономии горе-сыщиков, когда они его включат.
На другой день диктофон из коробочки со счетчиком исчез и больше не появлялся. А парочка детективов наблюдала за нашими окнами в бинокль из подъезда противоположного дома. Об этом сообщил мне дедушка, уловивший их мысли, но еще раньше я заметил, как в их бинокле появились солнечные зайчики. Мы задернули во всех комнатах шторы, и сыщикам пришлось убраться во свояси. Но разведка и шпионаж на этом не прекратились. Неугомонная фантазия Рылова не давала нам спокойно спать. Однажды мне позвонили по телефону и молчали в трубку, а тираннозавр Шпрот, которого молчание вполне устраивало, целый час терпеливо разговаривал с ними, повторяя одно и то же.
«Примите факс».
И мастерски воспроизводил факсовые сигналы. Этому он научился из какого-то фильма, и ему понравилось. Через день после провала операции с биноклем Рылов и Урсуфьев подошли к Нюсяке, когда она играла во дворе, и стали расспрашивать про динозавров, надеясь, что она проболтается. Но сестра говорила о чем угодно, только не о наших питомцах. И шпионы ушли, несолоно хлебавши, узнав только, что Нюсяка умеет пускать мыльные пузыри и любит мультики.
Хорошо, хоть они не спросили, как она пускает мыльные пузыри. Она бы им поведала много интересного, — заметил дедушка.
Еще они хотели угостить меня шоколадом, но я им сказала, что терпеть его не могу, — радостно сообщила Нюсяка. И правда, шоколада она не любила, а подкупить ее мылом эти ослы не догадались. Попыток было немало, но я запомнил только самые нелепые. Как-то они подслушивали у замочной скважины, пока дедушке это не надоело. Он резко распахнул дверь и окатил их водой из таза. А чего стоит уникальная по бездарности попытка спустить на веревке к нашей форточке диктофон? Мы живем на 8-м этаже, а они спускались с 16-го. Одной веревке понадобилось 30 метров, да и диктофон ветром раскачивало и ударяло о стену. До нашей форточки диктофон так и не дотянулся. Кто-то из верхних жильцов, мимо окна которого он проплывал, срезал его. Ну, правду, говорит пословица, если долго мучиться, что-нибудь получится. И Урсуфьеву с Рыловым удалось все-таки увидеть динозавров. Но произошло это при таких обстоятельствах, которые, я уверен, запомнятся им на всю жизнь и о которых они будут рассказывать своим внукам, хотя я совершенно не представляю этих прохиндеев в роли дедушек. Сейчас за окном раздался гул, я подбегаю и вижу схватку двух трицератопсов – Альфонса и Ларисы. Наблюдать такое в городе своими глазами – один шанс из десятков миллионов – и я не хочу его упустить. Но, к сожалению, из наших окон видно плохо. Я оставляю компьютер, а сам бегу на улицу. Ох, только что вернулся. Оказывается, трицератопсы раздавили машину, на которой приехали телевизионщики, но те успели отбежать, продолжая снимать на видеокамеру. Когда спустя 20 минут поединок закончился, оказалось, что это была игра, и оба гиганта, наигравшись, потом мирно паслись рядом. Пока меня не было, дедушка, которому надоело сидеть в ванне, забрел ко мне в комнату, сел у компьютера и прочел мои записи. Я думал, он будет недоволен тем, что я рассказал о нашем инопланетном происхождении, но Апрчун сказал, что в теперешней неразберихе никто нас не найдет, и можно писать о чем угодно. Даже если прочтут, не поверят. Более того, дедушка и сам вдохновился творчеством. Он перетащил в ванную комнату мой компьютер, поставил его на стул и заявил, что хочет сам написать главу. Надеюсь, он не уронит компьютер в ванну. Только что я помог ему присоединить провода».